Давайте обсудим. Открытый микрофон на Тифлоинфо.
Ну что же, привет, дорогие друзья. А наша виртуальная студия сегодня встречает замечательных людей. Настя Кузовкова. Настя!
Всем привет! Давненько меня не было.
Сколько же мы... Да, слушай, ты про себя только, а я про нас. Я говорю, сколько же мы с тобой не вели эфир? Подходы разные. Ир Тинина, Ир, привет!
Привет, дорогие друзья!
А ведь мы с тобой тоже давно не вели, кстати, эфир. Так вот.
Что туда как-то? Надо исправить, не находишь?
Исправим, а мы и сегодня исправим, и завтра исправим, да, Ир?
Угу.
Вот, Валентина наша... Слушай, я все... Бурдина или Бурдина? Бурдина, по-моему, ведь, да? Бурдина?
Ну, да, как по-разному, как хочешь. Бурдина. Мне больше так нравится.
Ну, как ты... Вот, все. Я просто помню, что вроде на А, но...
Да.
Да.
Всем привет.
Тоже не вели давно эфир, но вот... Очень-очень здорово, я надеюсь, что тоже будем вести. А вот с Андреем совсем недавно были в эфире. Я, кстати, не знаю, просто подключился немножко позже. Андрей, привет, тебя слышно? Видно? Да, видно. Видно.
Да, здравствуйте всем.
Да, вот. Самый серьезный.
Да, я серьезный. Не, я веселый, на самом деле, я улыбаюсь уже.
И знаешь, чего тебя тихо слышно? Ты можешь чуть-чуть себя погромчеть.
Сейчас сделаем. Так, а так, нет?
Да? Так, хорошо.
Да, наверное. Хорошо. Да. Сейчас там зрители напишут, как там видно, слышно нас и вообще, что происходит. Я думал начать с истории про наш канал, но это же не эфир про канал, а про канал у нас будет, там будем все эти истории рассказывать. А я расскажу одну жизненную историю про невоспитуемого ребенка. Значит, вызывают родителей в школу. И это реальная история, не называю имена. Значит, учительница говорит, вообще за одну первую фразу эту учительницу нужно просто уволить, по-моему. Она говорит, у вас мальчик невоспитуемый. А мальчику что-то лет 10 или 12, вот какой-то такой возраст. Значит, родители говорят, в смысле невоспитуемый? А это интернат. Ну, говорит, ну вот у нас, значит, все занимаются сбором мусора. А он говорит, я не хочу. Ну, все делают. Он говорит, а я не буду. Ему говорят, как тебе не стыдно? Он говорит, никак не стыдно.
Вообще не стыдно, абсолютно.
Вот, ему говорят, ты же подведешь свой класс.
Ну и что?
Он говорит, вот.
Подходите.
Прямо у нас, да, есть. Вот. Короче, говорит, у вас невоспитуемый, займитесь, пожалуйста, его воспитанием.
Слушайте, а мне родители долго припоминали, когда я первый день пришел из дошкольной группы, и меня спросили, как тебе? Я говорю, мне свободы не дают.
Сколько тебе лет было?
5-6.
Слушай, как тебя таким ухитрились воспитать?
Да.
Нет, у него просто были изначально развиты базовые.
Это вопреки, да, да, Валь, это вопреки. Это не благодаря, это вопреки скорее. Вот, но вообще да. Не, у меня были хорошие родители. Ну, в смысле, они есть, но они именно вот как родители ребенка. Вот, они прекрасные родители были. Они мне говорили всегда так. Мне папа всегда говорил так. Если ты тебя будут, знаете, грозят, ну и родителей в школу вызовут.
Да-да-да-да, и это мотивировать должно.
Мой папа говорил так, если тебе будут говорить, вызовите, ну типа, мы родителей вызовем, будут этим грозить, ты им говори, вызовите, желательно вызовите папу.
Это, кстати, да.
Вот, потому что папа говорит, у меня никогда, ну, мой папа тяжело работал, потому что, ну, он тяжело работал. Вот, у него никогда не было времени, говорит, ну я приеду, я найду время. Я отпрошусь у начальства, я приеду, я им все выскажу. И он мне говорил так, что даже если ты накосячил, даже если ты что-то сделал не так, дома мы с тобой разберемся. Но в школе ты должен знать, что мы за тебя всегда горой.
Вот.
И вот это классно. Для меня было просто, ну, самым большим мотиватором. И я всегда, мне, поэтому никогда моих родителей в школу не вызывали.
Папу, а наш папу класс, он был всегда такой. Папу не видели, да,
в школе? Нет, папу видели, он меня привозил, отвозил иногда. То есть папу видели, но как бы... я же был из этих еще, из приходящих. У нас было такое понятие, приходящие.
И у нас.
Доходяга ты, Андрей.
Да, 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 да.
Это который вот не живет в интернате.
Это который не живет, который каждый день уходит.
У него тоже чувство... коллективизма недоразвито у него, понимаете, поэтому он вот...
Меня один раз развели на переночевать в 4 классе, была у нас совершенно потрясающая воспитательница одна, вот, и она нас развела, на меня развела на переночевать.
Владимир, вообще великий русский, великий могучий русский язык, пишет Владимир, добрый вечер, кого тут отмотивировать?
Да-да-да-да-да, именно.
Ну, наверное, не надо. Вот. Ну, а да, из современных историй, это история, которую мы, в общем, периодически слышим, я думаю, с частотой несколько раз в год, иногда по Тифлоинфо, иногда по Теосу говорят такое, что, значит, вот как же вы достали с вашими историями про успешных людей? Значит, как мне все это надоело. Еще один вариант, касающийся нашей команды. Ну и чего вы, у вас на Тифлоинфо? Вы собрали успешных незрячих, и они там в эфире рассказывают о том, как они много достигли и какие они хорошие. А у меня, когда все это слушаю, руки опускаются.
Ну, во-первых, понятие успеха... А дело не в этом. Понятие успехов у всех разное, как бы. Мне тоже не нравится, когда, например, мне говорят, что вот, этот достиг, а почему ты не можешь?
Дочка маминой подруги.
Я говорю, потому что мы разные люди, у нас разные дороги, разные жизни. И как можно сравнивать двух разных людей вообще, в каком-либо смысле? И почему я должна, собственно, достигнуть того, чего кто-то достиг? У меня свой путь. И все. Ну, как бы...
Тут в,
но он раздражает, да.
Тут честно. С нами здоровается Сандра. Сандра, приветище огромный. И Сандра же пишет в группе у нас, не в эфире, а в группе, что пишет, мне кажется, когда заставляют, как раз и убивают мотивацию. Или это только я так на это реагирую? Нет, вообще не только вы. Нет, я реагирую ровно так же. Хочется ощетиниться колючками дикобразовыми и сказать, да идите вы лесом.
Андрей, Оля, хочешь совет? Если тебя заставляют, ты просто делай все с точностью
да
наоборот.
Да, 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 да,
я
да,
так
да,
всегда
да,
делаю.
Послушайте, ну есть люди, которые реально делают, когда заставляют. Вот это их мотивирует. То есть человек говорит, а вы что? Это как, знаете, строитель, который говорит, слушайте, какой-то новый прораб пришел, он меня даже не обматерил. Ну, значит, не надо ему, чтобы я работал.
Но это же не мотивация тогда получается, да, что делаешь по побуждению.
Да, вот. Валя, что-то хочешь сказать, мы все перебиваем.
Я хочу сказать, давайте разберемся, потому что есть внешняя мотивация, есть внутренняя. Существует много разных всяких теорий, но мы становимся, на мой взгляд, на самый жизнеспособный такой. Вот внутренняя мотивация, она есть одна. Она вот, и она, это про то, что... Именно нас мотивирует то, что нам очень нравится что-то делать. Это именно наше. Мы в этом себя чувствуем, нам приятно, нам хорошо. У нас удовлетворены все наши потребности. Это соотносится с нашими ценностями. А мотивацию во многом определяют потребности, ценности, внутренние установки. Вот. А внешняя мотивация – это та мотивация, деятельность которой от сути мотивации очень далека.
То есть
деятельность от ее сути, например, когда нам говорят, учись, у тебя будет, ты закончишь на отлично, и мы тебе купим велосипед. Как соотносится хорошая учеба и велосипед? Он вообще далек. То есть это от деятельности учебной очень далеко. А вот когда у тебя внутренняя мотивация, и я сейчас подведу к Тифлоинфо, внутренняя мотивация, ты от этого получаешь удовольствие, например, то есть у нас есть... несколько потребностей, три базовых, которые отвечают внутренней мотивации. Вот если они все три удовлетворены, то все будет, то есть это, из этого и слагается внутренняя мотивация. То есть первое – это автономия, о которой говорил Андрей в самом начале, потребность в том, чтобы решать что-то самому. То есть быть вправе. Вправе, что он после садика подготовительной группы сказал, мне там не дают свободы. Чего ему мешали? Автономии. Это его была базовая потребность, что я и сказала, что очень сразу было.
Как
следующее,
он понял эту потребность, ощутил или научили его?
Потому что она была, просто она вот, была хорошо развита, то есть вот так сложилось. Вот. Следующая мотивация, следующая потребность – это компетентность. Это мы хотим быть компетентны в том, что мы делаем. То есть разбираться, и чтобы это чувствовали другие. И в этом мы видим свою способность что-то понимать, и в этом мы видим наше развитие понимать, то есть повышение мастерства. Это, и это очень важно. И следующая базовая потребность, которая тоже отвечает внутренней мотивации, это ощущение себя частью общности. То есть ощущение себя, то есть я это все делаю, то есть как бы я могу выбирать, меня это, я в этом компетентен, я в этом развиваюсь, но мне нужно это делать с кем-то, то есть как бы сообща, так скажем. Вот я могу сказать, если мы вас раздражаем, типа инфо, у нас просто удовлетворена внутренняя мы. То есть у нас удовлетворены вот эти три потребности базовых, и у нас есть удовлетворение от этой деятельности, и у нас полностью сформирована внутренняя мотивация, что касается работы на типа инфо.
Желание быть значимым, нужным, наверное, тоже сюда можно отнести, да, вот эта часть частью общества. Да? Именно это вот если упростить. Да, что это кому-то нужно. Вот я делаю это с кем-то, и это кому-то нужно.
Вот. Еще. А что касается вот того, что ты сказал, там, быть успешным, и мне там это не нравится, там, или мальчик, который вот там, почему же там тебе не стыдно?
Ну то да, невоспитуемо.
Внешних мотиваций, которые как бы... Есть, которые разрушают человека, есть, которые помогают человеку. С этим дальше поговорим. Мы же говорили про мотиваторы и демотиваторы, да? Угу. То есть мотиваторы есть внешние, их три. Это дедлайны, когда мы себе ставим какие-то временные рамки или любые там, у меня есть цель, но я, чтобы ее добиться, я там, ну, в общем, или временные рамки, или там количество чего-то, то есть мы себе что-то делаем. Следующее – это когда мы награждаем себя, то есть мы мотивируем себя, я буду это делать, потому что дальше меня ждет награда. И это тоже внешнее такое мотиватор. И третье – это цена слова. Я сделаю это, потому что я там, например, пообещал там кому-то, там сказал другу, что вот я вот это вот обязательно сделаю, и вот это мне не хочется. Это не мое, я это не чувствую своим, но вот я уже сказал, и я сделаю. И, к сожалению, все вот эти вот штуки, они очень человека разрушают, потому что наступает внутреннее напряжение.
А, погоди, то есть слово это, наоборот, демотиватор,
это плохо,
да?
Плохо получается.
Это краткосрочные мотиваторы, которые в конце концов становятся демотиваторами.
А как? В смысле, вот этот механизм? То есть почему? Потому что человек потом уже говорит, ну ладно, ну я пообещал, да и все надоело,
да,
и
у него нарастает внутреннее напряжение и тревога.
Не может.
Это да,
трудного,
это правда,
а что
да.
Трудного
да.
Объяснить, что...
Нет, а смотри, ты пообещала, вот, ты пообещала, ты дала слово, ты решила сама по себе, что твое слово железобетонно. И ты понимаешь, что ты вот перегорела, ты не можешь.
Я вот поэтому, да. Например, слов никогда не даю практически. Я редко говорю, даю слово. Вот именно такую фразу «даю слово» я сказал в своей жизни, ой, раза два или три.
Никогда не даю.
За всю жизнь.
А для меня это вопрос...
Я потому что автономия, понимаешь, тебе свобода нужна.
Да. А у меня проблема была, кстати. Я давал слово, знаете почему? Потому что мне сложно было сказать «нет», потом начиналась мотивация через это слово, то, о чем сейчас Валя говорила. А потом так это все надоело. Значит, тут либо перегорать, либо научиться говорить «нет».
От этого получается, то есть если ты себя управляешь только с помощью вот этих, то есть твоя деятельность, да, то есть мотивация порождает деятельность, так скажем. И вот если она оторвана друг от друга, и ты себя все время регулируешь ее с помощью наград, дедлайнов и цены слова, то ты ничего не получаешь, ты как бы...
Взамен, да?
Да, ты получается, все время тратишься, но не восполняешься.
А потом с наградами тут тоже есть сложность. Если эти награды от кого-то другого исходят, это одно. Вот. А если, и опять я говорю о себе, допустим, я говорю, сейчас я вот это сделаю, а потом, после того, как я это сделаю, я позволю себе пойти, не знаю, в хорошее кафе, купить хороший кофе с хорошим, не знаю, мороженым или пирогом. Да, хорошо, это работает, сколько это раз.
Да.
А потом ты говоришь,
сколько-то раз,
слушайте,
да.
Так я могу и просто так купить, зачем же мне что-то делать?
Чего же я себя мучаю? Бывают же не только награды, но и штрафы же бывают. Например, допустим, если, скажем, я...
А штраф – это цена слова.
Сделал. Да, нет, смотри, если я сделал, да, выполнил, то я себе там плюс. А если да. нет, то я, допустим, из стипендии минус там рубль, грубо говоря, да? То есть это как да. бы штраф. Вот так да. себя люди да. мотивируют.
Да, 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 так и есть. То есть, и, конечно, это как бы ведет к саморазрушению. То есть, угу. потому что из этого уже непонятно, где я.
Да, там одна бухгалтерия остается. Я сегодня наработал угу. настолько-то, вот, а значит, вот наш проштрафился настолько-то, и вот цена моей личности, она ставится как бы в зависимости вот от этого всего.
Да.
Я, да. по-моему, рассказывал вам про свою сокурсницу когда-то, которая, ну, тогда это казалось, знаете, вот начало 90-х годов, рыночные отношения, все, значит, здорово, великолепно. Вот, она, я не знаю, я, к сожалению, ее потерял из виду. В общем, она вышла замуж, и они с мужем договорились, что у них на все домашние дела, значит, стоят расценки. Вот, грубо говоря, посуду помыть 50 рублей. Там помыть 80 рублей. Они договорились про эти расценки. Я не знаю, кстати, как они договорились, потому что тут договориться сложно. Вот. И у них такой взаимозачет. Значит, вот чтобы должно, чтобы вот мотивируется тем, чтобы было поровну. Я не знаю, сколько эти люди прожили. Потому не что знаю, я не с ней знаю. Общался через 2 недели после их, начала их семейной жизни. Она говорит, так клево. Вот. Ну, а потом уехал в Америку, и я не знаю, что там все закончилось.
Ну, а все люди разные. Слушайте, вот, Валь, хоть ты и говоришь про какие-то базовые штуки, но мне кажется, все люди-то все равно разные.
Нет, понимаешь, есть базовые штуки, просто либо ты их осознаешь, и ты ими пользуешься, и ты себя слышишь, либо ты себя не осознаешь, и у тебя вся в основном мотивация – это внешнее. И ее регулируют другие вещи. То есть, кроме того, что мы поговорили, вот эти дедлайны, вот это, да. А mm-hmm. есть, например, тоже это относится к внешним мотивациям. Например, для тебя не важны награды, ты не можешь, ты не делаешь для себя дедлайны, да. Ты не цена слова, ты как бы, ну, ты, можно сказать, от этого свободен. Но, особенно с женщинами это очень часто происходит, мотивация – это как раз-таки интроекция. И есть, она так называется, внешняя мотивация, интроекция – это когда идет внешнее одобрение. Я буду делать, потому что я хорошая мать. Я буду делать, потому что я хороший студент. Я буду делать, потому что там еще кто-то хороший, понимаешь? Мне не надо деньги платить, я же хороший сосед, да? То есть это, я тебе 2 раза помогу, 3-й, 5-й, 10-й, а на 30-й уже настолько там кто-то мне сел на шею, я-то уже не хочу помогать, например, да?
На 30-й я скажу, даже если ты скажешь, что я плохой сосед, в общем, это меня уже не беспокоит.
Абсолютно.
И более того, вот. Из пасторского опыта, знаете, еще что получается? Человек говорит... Да, я хороший сосед, но я вот этого не делаю, вот это вот не делаю, потому что на самом деле в том, что я не делаю, виноват другой человек. Вот он плохой сосед. Вот для такого соседа, как он, я это делать не буду. То есть начинается поиск такого, знаете, оправдания в ком-то другом. Но я все равно хороший сосед.
А вот это, кстати, классный мостик, Олег, который ты, мне кажется, перебросил, потому что меня тоже никогда не мотивирует история про кого-то, или там тебе не стыдно, или вот это все. Но меня мотивирует... Наверное, истории жизни, то есть, скажем так, да, у меня то есть у меня практически нет авторитетов, это правда. Когда мне говорят, ну он же там, не знаю, старше, или ну он же там выше по положению, ну он же там еще
что-то. Потому что для тебя это всего лишь количество и качество.
Абсолютно, никаких авторитетов нет. Но если человек заслужил у меня свое уважение каким-то образом, то тогда он для меня становится примером. В чем-то, не во всем, опять-таки.
Не вот авторитетом, именно примером, то есть нужно разграничить. Да?
Давайте возьмем вот конкретно меня и конкретно человека, про которого я хотел сказать, Джонатан Моузен. Вот во многом его жизнь, то, что он делал, как он делал, для меня явилось таким вот мотиватором, что, может быть, надо что-то менять в своей жизни, может быть, надо что-то пойти и сделать. Но, например, его система питания мне вообще не подходит, и я... Хотя он долго проповедовал свою эту гипоуглеводную диету, вот эту keto diet. Ну, все знают, что я пожрать люблю, ну, извините. Вот. Хотя он
не мотивирует.
Долго... Да, не мотивирует, не трогает, никак. Нет, да, шоколадочку развернул, и нормально, дальше пошел.
И дальше пошел слушать.
Вот, поэтому как бы... Но, например, что касается вот навыков самостоятельности каких-то, вот еще каких-то вещей. Как он сделал это, как он пошел в парламент, там уговорил, там поговорил, вот это вот они сейчас раскрутили идею про давнишнее, там, то, что в его детстве учителя там делали страшные вещи в школу для слепых, вот сейчас это там, то есть вот это для меня, да, я думаю, то есть это не имеет срока давности, да, Я думаю, да, вот это он молодец, вот это он пошел, вот это сделал, вот эту инициативу, какое-то письмо он написал открытое. Я всегда слушаю с большим вниманием, как он формулирует, например, открытые письма. В тот же Apple, допустим, когда он пишет про доступность. Вот это да, это я сижу прям на ус мотаю.
Мы с вами немножечко перескочили одну из мотиваций внешних, но пришли к четвертой, и она самая, так скажем, положительная, если ты хотя бы научился... ну, в себе, так скажем, ее вызывать. То, что сейчас рассказал Андрей, это называется интеграция. Когда у тебя есть внешняя мотивация, и она совпадает с твоими ценностями, откуда рождается уважение у Андрея к, да, вот, к человеку, про которого он сейчас говорил, вот, потому что это совпадает с его ценностями. Совпало само вот это ощущение, совпало с ценностями, и ты готов работать. То есть это для тебя уже мотивация. Это интеграция, потому что то есть твоя деятельность совпадает с целью. То есть его деятельность и цель обретает деятельность и совпадает с ценностями. И интегрируется друг в дружку, и тогда будет хороший результат.
Ага, вот. Хорошо. А ценности? То есть а ценности индивидуальные, я правильно понимаю?
Да, то есть у каждого есть свои ценности. И вот когда вот то есть, у тебя совпадает, то есть ты ценишь вот что-то, ну, ценность в чем-то, да, то есть есть ценности, которые, на которые ты опираешься. Его опыт совпал с твоими ценностями. И отсюда родилось самоуважение. Отсюда у тебя определилась цель, которой ты готов, ну, как бы идти, так скажем. То есть и для тебя путь твой становится более ясным. И получается, что одно интегрировалось в другое.
Тут еще, наверное, можно назвать это, ну, наверное, это будет не научно, точно это будет не научно, но такой резонанс, знаете, когда там
вот да, страна, да, так да, и есть, что-то это резонанс, да, да, именно это резонирует.
Меня, например, тогда... дичайше замотивировало, я в группе об этом сказал, скажу еще в эфире, меня дичайше замотивировали разговоры девочек, простите, дам, леди, Татьяны нашей и Сандры в клубе. Вот. У нас есть клуб Тифлоинфо. Подписывайтесь на клуб Тифлоинфо с помощью Патреона или Бусти. Да, ставьте также лайки и вообще все знают.
Все, что можете.
Вот. Да. У нас есть клуб Тифлоинфо. В клубе Тифлоинфо были разговоры на тему кулинарии. Много. Кого-то достало.
Очень много.
Кого-то достало, наверное. Кого-то выбесило, я не знаю. Я сидел просто... Вот, видишь, а я сидел просто с развешенными ушами, вот это вот все впитывал, мне это настолько замотивировало, что просто вообще слов нету.
А почему? Я думаю, блин, с чем это было связано?
Потому почему тебя думал... это вообще замотивировало? Ну вот ты услышал это, и дальше твои
Валя?
Действия,
да,
вот.
Я не знаю.
Не, подожди, замотивировало к чему? Ты что сделал?
Да, вот что ты сделал? Я твои действия это потом.
Пока не сделал ничего, но я очень хочу научиться готовить. То есть я всегда этого хотел, но сейчас я к этому иду, вот уже, то есть я уже начинаю себе подбирать какие-то вещи, начинаю потихоньку зудеть на ухо жене с дочкой, что, ну, как бы мне надо учиться готовить, и, в общем, ну, помогите мне в этом. То есть пока у меня нету результата, пока... Но у меня
хорошо,
есть.
Ты с помощью этих разговоров определился, в чем тебе помочь, может быть?
Наверное, да. Частично, да. По крайней мере, частично.
Да. То есть, смотрите, есть цель. Ну, то есть, что, ну, про это думала позже поговорю, ну хорошо, сейчас. Почему это промотивировало? Скорее всего, поговорили о чем-то более детально или более понятным языком. И это показалось более простым. И показалось Андрею, что это...
Да, ты права. Ты права, сразу скажу.
Там очень просто всё. Дебри.
Мне даже было слишком детально. А вот это то, что Андрею было надо.
Да, кому-то для того, чтобы понять вообще, то есть про что нужно, ну, нужна более четкая детализация. Детализация – это нужна для того, чтобы большую цель разделить на маленькие цели. Вот. И тем самым, то есть детализация помогла выделить задачу, приобрести, ну, либо как бы либо предпринять какие-то действия, либо приобрести что-то, что поможет обрести цель. И это уже более мелкие задачи,
абсолютно.
И с ними легче справиться.
Абсолютно, Валюш, абсолютно, потому что на самом деле у меня руки растут, ну, не из плеч, давайте скажем аккуратно. И я прекрасно теперь понимаю, вот после того, как мне вот объясняли там какие-то вещи, да, технические вот какие-то вещи, или там, что касается, не знаю, иностранных языков, да, ну, для меня, например, все понятно. А есть люди, которым надо вот прям сильно-сильно-сильно разжевывать, даже тот же самый, ту же самую навигацию, например, по компьютеру, или там по телефону, или еще где-то какую-то программу, да, Казалось бы, ну поставь программу, посмотри на нее, и это самое, что тебе еще надо?
Ну, да.
А вот есть люди, которым надо, вот что вот эта кнопочка делать, вот это, вот не бойся такая... нажать вот сюда-то,
да,
сделать вот это. Я знаю таких людей конкретно, и, в принципе, у нас даже в команде такие есть люди, которым просто желательно, ну, объяснить вот именно вот так, детально и на пальцах.
Угу. Вот, ну, и тоже, да. Если говорить про программы, допустим, да, для кого-то мотивация, вот как мне преподавали Юрий Иванович Котов, говорит, есть полезная клавиша, называется F1. А нет, Олег Иванович Шустов, ну, в данном случае, да, нет, это важно. Значит, вот F1 тебе скажет все. Вот он был прав. Это был первый и последний у меня с ним урок. Этот урок был вообще по полной программе. Я, в общем, получил самое главное в компьютерах. F1. А дальше... Вот. Да, но другому человеку скажут, ну что F1? А там ничего не понятно, там долго. А были, и я встречал людей, все мы встречали людей, которых мотивирует, в частности, с компьютерами, решение какой-то задачи. Там, вот я хочу, не знаю, переписываться с друзьями. Да? Угу. Или я хочу найти вот эту вот песню в интернете, и другую песню, и третью песню. Чтобы это найти, я буду изучать компьютеры. А пока это все от жизни отстоит далеко, да, это все где-то высоко в облаках, но меня не интересует. То есть,
вот как раз сейчас ты рассказал о мотивации внешней, которая называется идентификация.
Слушай, чего это... не скажешь, у Вали на все термин, понимаете? Он как здорово.
Психолог?
Ну да.
Такие они психологи.
Как она называется?
Олег, ну, слушай...
Идентификация.
А, идентификация.
Okay. Да, это когда цель достигается чем-то таким, что именно ассоциируется именно со мной. То есть, например, цель равно, вернее, деятельность равно моя цель. Может быть, мне не очень приятно с компьютером быть, но только с помощью ознакомления с ним я получу книжку, которую давно хочу почитать, или музыку, которую хочу послушать, или я 1000 лет там слышал пластинку, которая была у моей бабушки. Я знаю, что она есть в оцифрованном виде, и поэтому мне тоже это надо послушать. Но это только с помощью овладения компьютера. Вот мне на дух его не надо было, а вот здесь есть. И здесь это опять больше про себя. То есть вот когда человек... больше, то есть именно деятельность опять соотносится с его внутренним самоощущением, тогда и будет легче достигаться эта цель. Почему мальчик не хотел мусор собирать? Вот оно, он, вот для него вот, ну, мотиваторами не были внешние, мнение чье-то, да, общность там с кем-то, коллективизация, вот это еще что-то, но никак. И он, этот мусор не мог, то есть не возникало мусор и самоощущение.
Ему это было. Нет.
Я про мусор тебе могу сказать, что я до сих пор не понимаю этой дурацкой сортировки мусора в Европе всеми, потому что я не уважаю этих людей. Сейчас вот я скажу такую фразу, есть специальные люди. Это не значит, что я хочу их унизить. Ну, люди, которые, они все равно потом этим занимаются. Я просто знаю, вычитал. Они все равно потом сортируют мусор. Есть специальные люди, специалисты, которые этим занимаются. Они там синтетику от несинтетики, там стекло такое, стекло... Они все равно это все делают. Вопрос. Я пишу код. Пекарь печет хлеб. Бродовец продает в магазине, да, стоит. Эти люди делают мусор. Почему я должен собирать мусор?
Ну, я тоже сортировать мусор.
Это внешняя мотивация.
Только экология. Валь, не кажется ли тебе, что вот это вот, вот это именно мотивация самая слабая? Почему? Смотри, вот вроде бы ты нашел что-то, да, например, тебе нужно освоить компьютер для того, чтобы что-то делать. Но у меня есть близкие родственники, которые всегда делают.
Да, которые сами сделают.
Есть друзья, которых можно всегда достать. А как это нажимается?
Это мне дочка говорит, зачем тебе уметь готовить? Куча мужчин не умеют готовить.
Я говорю, хорошо. А это...
Получается ли так, что вот когда я помогаю, ну, например, у меня просто у самой такой опыт был, пока мне не надоело. То есть человек говорил мне, я не разбираюсь ни в чем. Ну, потом, правда, когда надо было, разобрался.
О, да.
Вот. Но я тогда пришли, я перешу... Сейчас я даже иногда могла свои какие-то дела оставить, да, давай, конечно, я помогу. Потом мне просто это, ну, в конце концов, надоело. Я говорю, слушай, так, у тебя такой же компьютер, как у меня. У тебя такая же NVIDIA, как у меня. Ну-ка, давай, сама. И человек разобрался, да, в итоге. То есть не получается ли так, что когда мы помогаем, мы человека, ну, медвежью услугу ему оказываем, скажем так. И как нам понять, вот действительно ли человеку помощь нужна, или надо сказать, хватит.
Помощь нужна, сейчас, то есть, нет, понимаешь, как?
У него мотивация могла бы быть, да, граница, а мы, да, его лишаем, а этой мотивации.
Как бы, да. Угу.
Да не обидятся на меня все наши зрители и слушатели. Я вам сейчас скажу. То, что ты описала, это русская ментальность.
Угу.
Только?
Это вопрос про границы, понимаете? Угу. Помощь должна оказываться только тогда, когда мы о ней вслух услышали «помоги мне».
Так мы и слышим. Есть. Так он и говорит есть. «Сделай мне». Понимаешь?
Нет, сделай мне и помоги мне. Это разные фразы.
Разные вещи. Вообще абсолютно разные. Абсолютно. Абсолютно. Сделай за меня и помоги мне. Разные вещи. И вот здесь, понимаете, и мы привыкаем, надо сделать, иначе я буду нехороший человек. И мы даже для себя это не разделяем, потому что нужно было бы сказать, может быть, ты хочешь, чтобы я тебе не сделал, а помог?
Рассказала, это... объяснил?
Ну, нет, знаете, как человека отрезвит?
То есть, он...
Ну, кстати, да. Человек вот, может не понимать человек, разницу, в принципе.
И здесь не будет медвежьей услуги, сразу будет пойдет такое внутренняя работа над тем, для того, чтобы разделить, что я могу в этой ситуации сделать сам, а в чем мне действительно нужна твоя помощь. И тогда медвежьей услуги не будет.
Ну,
замечательно.
Как но разобраться меня... в своих собственных хитросплетениях мотиваторов? Потому что, ну, в других-то это еще сложнее. Но хотя бы понять четко, вот что во мне-то происходит. И знаете еще, почему я задаю этот вопрос? Наверное, я все-таки попрошу других участников эфира сначала высказаться, а потом Валю подвести итог. Угу. Потому что иначе нам высказываться угу. будет не о чем после того итога. Значит, да-да-да. Тут вот какая есть история. Одна из причин того, что мы с Настей задумали вот эту историю про мотивацию, мотиваторы-демотиваторы, заключается вот в чем. Значит, есть люди, которые как-то лучше, чем мы сами, начинают понимать, чем нас можно замотивировать. И вот эти люди начинают нами управлять. То есть мотивация наша, особенно если это внешняя мотивация, что если внутренняя, ну там никакой веревочки из этого не торчит, понятно, она внутренняя. А вот если это внешняя, если из нас эта веревочка вот висит, получается такая штука, что другие видят эти веревочки. Мы сами эти веревочки не видим. И нас в результате начинают мотивировать к тому, что мы бы иначе не сделали. Нет, ну как же ты не можешь? Ну вот ради коллектива, там, ради вот всех, ради всей команды. Ты же должен это сделать. Кто-то скажет, ну, в общем, я, конечно, в принципе, это не взялся за это дело, да, но ради коллектива я сделаю. Вот. Или, ну как же, ну ты же, сейчас тоже страшную вещь скажу, значит, ты же русский, ты же должен вот так рассуждать. Или ты же, ну, не знаю, западноевропеец должен так рассуждать. А у нас вот висит веревочка, ниточка, и мы сами не понимаем, что за нашу-то ниточку дергают. И вот есть сейчас ненаучные вещи абсолютно, но вот как практически научиться, можно ли практически научиться выстраивать эту защиту? Потому что, боже, мы учимся не открывать подозрительные сообщения, которые пришли по электронной почте, да? Не щелкать на всяких кнопочках, кнопочкам. Вот. А вот люди за нас тянут. Есть такие люди, как Андрей, за них фиг потянешь, да? Вот он тут, свободы ему не хватает.
Да, мне кажется, веревочки надо убирать просто внутрь. А вот,
во-первых, как понять, где они есть? Это не совсем просто, я сейчас расскажу.
Давай.
Я раньше была очень безотказной. Ну, вот как бы, мне можно было сказать, например, ты ради компании не можешь там пойти покурить, допустим, извините. Вот, или ты еще там не можешь. Да. Но и не можешь там что-то сделать.
Я вам страшнее скажу. Ну, по 100 грамм, ну, для компании же. А потом еще по 100.
Ты меня не уважаешь, а то я обижусь.
Да. Ты же меня не уважаешь, да.
А и потом... вообще, ты же уже пришел на этот день рождения. Ты что тут это вообще?
Я же пришел на день рождения, а не банкет. Ну. Через какое-то время, ну, со временем я начала как-то более... быть суровой в этом плане. Я считаю, что я – это я. И совершать, допустим, плохие какие-то поступки, которые меня не устраивают, даже ради кого-то, я не буду. Потому что меня это не устраивает.
А как? Почему, понимаешь, у тебя что должна? Получилось? Ты сказала, вот я была на этом берегу, а потом я оказалась вот на другом берегу. А я такой тебя слушаю и думаю, Настя, а на чем ты плыла? Там надувной матрас был или сама переплыла? Или вот как вот все это?
Я не знаю, я просто поняла, что, наверное, слишком часто я делаю что-то наперекор своим убеждениям. Чтобы там... чтобы кто-то меня, ну, был мной доволен. Я в какой-то момент поняла, что я этого не хочу, мне это не нужно. Зачем, если мне это не нравится?
То есть у тебя была мотивация, опять же, вот эта интеракция, да, для того, чтобы быть хорошей, удобной, приятной, чтобы...
Ну, видимо, да.
А здесь ты просто поняла, что... ну, в общем, всегда, когда человек хочет быть приятным, хорошим, удобным, когда-нибудь, рано или поздно, бывает, что очень поздно, этому наступает предел.
Не, у меня еще не поздно, слава богу.
И иногда у него не остается сил для того, чтобы обратно вернуться, понять, кто он, собрать себя заново, так скажем.
Ну да,
ты знаешь, есть когда... Блин, не хочу выносить этот ссор из избы, но давайте так скажу аккуратно пока. Есть когда чаша весов перевешивает... Вот это вот, когда ты все время был удобный, все время был мягкий, а потом в твоей жизни случается что-то, и чаша весов перевешивает. И это капец
чаша
тяжело.
Чаша весов – это событие, да.
Да, капец тяжело, но ты после этого осознаешь, что ты должен выбирать уже. Или ты будешь удобным, мягким, стоишь, как Илюша Муромец перед тем камнем. И ты должен выбирать, ты пойдешь направо или ты пойдешь налево. Как бы, и все.
То есть ты удобным всем уже не будешь, иначе не останется ничего от тебя.
Именно, именно.
Ой, а у меня-то это еще было связано с христианством. То есть я это понимала, ну, очень буквально. Это я потом поняла, ну, что здесь гордыня матушка, я просто хотела быть хорошей для всех.
То есть, типа, я хорошая христианка, и все должны быть мной довольны?
Ну, и это тоже. И при этом я реально искренне думала, что если я могу кому-то помочь, я должна помочь. То есть, если человек попросил, то я должна сделать. И так далее, и тому подобное. Сначала я столкнулась... Ну, я думала, что и мне это вернется. Оказалось, что мне это не всегда возвращается. Ну, сначала я расстроилась, потом думаю, ну, ладно. А потом мне попалась христианская книга «Барьеры». Мы обычно, вот психологи обычно говорят «границы», а там это было переведено как «барьеры». И там, например, такой пример приводится. Допустим, вы обещали пойти с сыном в зоопарк. Вот вы ему сказали, что все, сыночек, вот в этот раз, да, в субботу, ты, я и папа, мы идем в зоопарк. И вдруг вам звонит ваша мама и говорит, а ты знаешь... А мне вот надо, чтобы ты пришла и там помогла бы мне окна помыть.
Ага.
И вы ей говорите, мама...
Нет, я иду в зоопарк.
Я приду к тебе, может быть, в другой раз, мы с тобой день-то согласуем, то есть я как бы тебе не отказываю, конечно, ну, мы это решим, этот вопрос. Но я обещала, и мы с семьей идем в зоопарк. Это у нас семейный день. Ну, если уж совсем хотите, можете ее с собой позвать. И что христианин тоже должен учиться говорить «нет». А еще такой интересный проект был, не знаю, вот он есть сейчас, нет, «Надежда для души». Там очень хорошие психологические тоже были эфиры, много чего разного, и там объясняли нам, что такое границы и что такое манипулирование. Ну, это ладно, теорию-то я усвоила, но вот. Потом
тут,
все
кстати,
равно...
Султан сейчас в чате труднее. Правильно сказал, это Султан в чате правильно сейчас сказал, что, говорит, если кто-то говорит, ты что, меня не уважаешь, он тобой манипулирует.
Ну, конечно.
Конечно.
Да. Манипулирование, да, когда человек заставляет тебя делать то, что ты не очень хочешь. Причем разные бывают способы, да, иногда хитрые, иногда, ну, там, если любишь,
дети, кстати,
докажи...
те еще манипуляторы, если честно.
Ради меня.
Да, да, дети вообще, они и притворяются замечательно, и манипулируют. Но откуда что берется?
Вот как-то один раз у меня случилась такая история, что... У меня начались какие-то сложности, проблемы с техникой, с чем-то еще. И я вдруг поняла в какой-то момент, что у меня очень мало времени на все. То есть, ну, вот сейчас опять все зависнет, а мне надо сделать это и это.
Угу.
И я начала сортировать, даже не желая сама этого. Ну, я бы, может быть, так и продолжала все делать, но я же такая, меня пока не стукнешь, я не пойму.
Так очень многие из нас такие, Ир,
вот,
не ты одна.
И я начала сама дай сортировать лапу. И угу. делить вот на это вот важное, неважное, да, насколько это все мне важно. И я поняла, что, блин, я столько времени не потратила на то, что мне не важно, что мне не нужно. Ой, сколько же хлама я разобрала, сколько всего ненужного я отсекла.
Можно было столько всего сделать, да?
То есть вот это вот заглядывание в себя, эта интроспекция дала тебе возможность избавиться вот от этих ниточек, которые из тебя висели во все стороны. Я хорошая, я правильная христианка, я должна всем помогать и так далее. Ты такая задумалась, и меня-то на всех не хватит. Может быть, не в этом Божие призвание, чтобы я сейчас вот шла и всем помогала. Может быть, какой-то приоритет должен быть?
Ну и потом как-то иногда вроде бы думаешь, отказать человеку неудобно, пытаешься войти в его какую-то ситуацию. А потом ты понимаешь, что, в принципе, ему нормально. А есть еще ведь такое, когда ты потратишь на это силы, он, допустим, послушал ты его, он разрядился, выговорился, ему хорошо, а тебе плохо.
Ага.
Ты понимаешь, что ты-то устал. И,
это энергетические вампиры. Я понимаю, что это вряд ли...
Энергетические, но не только, потому что иногда, допустим, вот есть люди, которые... Ну вот у меня, скажем, мама такая, она... Любит говорить «я, у меня это болит, мне это плохо, мне то плохо». От нее уже люди, ну, я просто не знаю, ее избегают просто все. Она не может это понять, что будь ты с людьми немножко другой, там, улыбнись людям, что-то им хорошее скажи, спроси, как ты. Не рассказывай сразу, как ты сама. Да, ну, что-то другое. Но при этом, ну, вот, есть то, что есть. И от этого устаешь. Ну, и потом... как у меня сестра любит говорить, а кто у пылесоса спрашивает, как он себя чувствует? То есть, если ты готова быть таким энергетическим пылесосом, ну, будь, кто ж тебе не дает.
Конечно.
И она мне все время говорила, вот смотри, ты сейчас провела кучу времени с человеком, который этого не заслуживает. Вот у него будут какие-то другие дела, и все, он забудет о том, что ты уделила ему кучу времени. Я говорю, ну ведь это же надо. Она говорит, а тебе надо? Я говорю, да нет.
До следующего раза, да.
Он в своей жизни появится, когда ему будет надо. Не раньше. Да. Вот да. Раньше он не будет.
Ой, есть сейчас... у меня такая одноклассница, да. Но я, честно, не вижу ничего страшного в том, что я могу ее слушать сколько угодно. Меня особо не убудет, если честно. Ну, у меня там 2-3 часа болит голова, не страшно.
Дело знаешь, не страшно, в том, что я хочу Настя. Быть... Может быть, пока не страшно, ты к этому не пришла.
Очень. Ну, дело не в том, что я хочу если... быть для нее хорошей, просто я чувствую, что ей плохо, и, ну, как бы, почему бы ее не выслушать?
Почему после того, чтобы ей плохо, у тебя должна 2 часа болеть голова?
Значит, ты готова делиться энергией. Ну, просто это вряд ли как-то коррелирует с христианской психологией и так далее, но это просто... Это люди энергетические вампиры, которые высасывают из тебя положительную энергию, и все, и ты остаешься без положительной энергии. Ну, с меньшим ее количеством, потом тебе нужно подзаряжаться чем-то.
Понимаешь, он сэкономил на психоаналитике.
Да не сэкономил он, потому что ты не выполнишь ту работу, которую мог бы выполнить профессиональный
психоаналитик. Ну, скажем так, на дешевом психоаналитике. Да, он не пойдет к психоаналитику. А зачем ему идти к психоаналитику, когда есть подруга, которая уделит времени столько, сколько нужно? Я теперь тоже делаю только то, что не разрушает меня, раз, что не портит мои отношения с теми, кто мне дорог, два, и что соответствует каким-то моим внутренним качествам. Если, например, мне нужно что-то сделать, но мне человек, ну, как-то, может быть, не очень приятен, но ему действительно нужна помощь, я могу его перенаправить. Просто скажу, что вот мне некогда, я занята, вот обратись лучше туда. Бывало и такое. Но это когда я компетентна. Бывает такое, что я некомпетентна, я просто скажу, что я некомпетентна. Но ведь есть же люди, которые не видят границ. И я помню, что когда-то есть такой товарищ Павел Раков. Это известный психолог, насколько я знаю, довольно популярный. Кто такой? Его очень любят женщины. Он учит женщин, как жить. Там много полезного. И одно из этих, когда он... Ну, правда, мне не очень нравится аналогия в свете последних событий, но была у него такая аналогия. Граница нарушается, стой, стреляю. То есть никто за мою границу не заходит. Все, я никого туда не пускаю, пока не пущу его туда сама. То есть это моя граница. И это нужно научиться соблюдать.
Ты знаешь, я вот сейчас, ну вот последние, наверное, 20 лет такой стал. То есть раньше говорю, я был мягкий, я был удобный. То есть того меня, которого вы знаете, я не совсем такой, как был раньше. Я был мягкий, я был удобный. Мне как бы внушалось, пыталось внушаться, да, мне сложно было что-то внушить, но тем не менее пытался внушаться, что надо быть дипломатичным. То есть дипломатичность равно мягкость, хотя это не так на самом деле.
Угу. Абсолютно нет, это разные вещи.
Теперь я это знаю, и теперь, опять-таки, человек, на которого я, ну, посматриваю, скажем так, внимательно, это президент Макрон. Вот, такой пример такого вполне себе дипломата. Я могу сказать, что президент Макрон, например, повышал голос в конкретной ситуации, когда пытались его, значит, делать что-то такое, что он... Но его пытались задержать. Его пытались задержать в посольстве Франции в одной стране. Вот, и он, повысив голос, сказал, что здесь территория Франции, здесь я главнокомандующий. Да? Будучи дипломатом. Вот, поэтому, ну, но тем не менее, вот было. А потом случилось в моей жизни такое, что хорошее событие, которое заставило меня вот этой вот броней обзавестись. И именно что, да, заходишь за границу, стой, стреляю. Ну, то есть одно предупреждение, а потом все.
Еще одна, может быть, не очень... Ну, опять это с годами ты начинаешь понимать, да? Одна причина задумываться о своих веревочках. Это когда у тебя тупо не хватает времени или не хватает сил.
Да.
Один мой хороший знакомый говорит, я, говорит, смотрю, меня периодически о чем-то просят, сделай одно, другое, третье. Когда мне было 20 лет, 30 лет, меня о чем-то просили, я понимал, что времени у меня достаточно. Мы с ним разговаривали, когда ему было 65. Так вот, я говорю, он говорит, меня сейчас о чем-то просят куда-то приехать, где-то выступить, там что-то написать, что-то прочитать. И я понимаю, что оставшиеся годы моей жизни, они уже ценнее, вот, и сил уже меньше. И поэтому я чаще буду говорить «нет». Но дальше он продолжает. Как бы хотелось, чтобы я в 20 или 30 лет так умел, но я тогда так не умел. Вот,
да. На самом деле, это очень жаль, что у нас действительно меньше энергии с возрастом, когда мы становимся вроде как мудрее, опытнее, нам больше всего надо, но энергии действительно меньше, к сожалению.
А потому что это происходит из-за того, что в детстве, ну, самое первое, что там, например, там со сверстниками, чему нас первому учат? Делиться. Чему первому учат уступать, делиться? Да. Чему первому учат со взрослыми не забыть сказать «здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста». Ну, некой субординации, подчинению. И не приходит в голову, что прекрасно мы всему этому учимся до подросткового возраста. И на самом деле человек начинает, обладает этим, ну, как вы, ну, в общем, как высший пилотажем, так скажем. Но в подростковом возрасте, когда идет уже самоидентификация, и человек начинает обращаться к себе, там, познает, например, свое тело, там, какой он там, признает, там, кто он и что, мы ждем от него самоопределения в профессии, но мы абсолютно не задумываемся о том, что он при этом еще должен научиться понимать себя, заглядывать в себя, разговаривать с собой, искать в себе свой ресурс на что-то. И сохранять свой ресурс. И про границы, кстати, тоже. И, к сожалению, вот этому мы все... Сейчас люди начинают пораньше этому учиться, уже где-то лет после 30, вот это вот, чтобы не быть удобным, быть хорошим. Как не каждому там говорить «да», как сказать «нет». Что если ты сказал «нет», это не значит, что ты какой-то плохой, и ты кого-то обижаешь. А может быть, это твой оппонент не умеет это принимать, это его проблемы. Ему тоже бы надо подрасти. Вот. Просто происходит, что мы немножечко не учимся работать со своим внутренним миром. Наверное, вот так вот это происходит. Вот. Мы учимся всему внешнему, да, чтобы быть вот в сообществе не белой вороной, а чтобы с самим собой дружить, быть в мире, это вот к этому мы приходим позже. Хотя наоборот, мы вроде должны Потом, да, вот чтобы так не говорить, что почему же раньше я этого не обрел, да, то есть как бы мне это было полезно в той иной ситуации, а мы этому учимся уже потом, когда мы думаем, так, я вот уже вот это сделал, этому я вот это сделал, все, вот, ну вот теперь я могу посмотреть, ну что я-то такое вообще, позволить себе это сделать.
Сандра задает вопрос, который прямо, ну он ведет нас к другой теме, мы сейчас, наверное, на него не ответим. Пишет, эх, снова вы о нереальном, ребята. Как для своих эту броню создавать? Очень ну, реально. Хотя бы частично можем, наверное, начать отвечать, если можем.
Просто отвечать нет.
Да, а ты живешь с этими людьми в одном доме, и ты зовёшь
этих людей. Я вот создаю. Давайте из глубинного. Чему?
Это очень тяжело.
Первому... мы когда будем, может быть, делать эфир про негативные эмоции, мы снова к этому придем. Это кажется, что простейший инструмент, но он довольно сложный, и если вы хотя бы этому научитесь, вам будет немножко полегче. Чему учится сначала ребенок, когда самому первому это обретать свое тело? Потом мы про это забываем. Так вот, для того, чтобы научиться говорить «нет», в общем, вот вас что-то просят, то есть если вам броня именно в этом хотя бы нужна, вас что-то просят, и вы уже привыкли сказать, да, там ты, я, значит, я готов, я там, когда же там тебе помочь или еще что-то. Остановитесь, не надо про себя на 10 считать. Остановитесь на секунду и ощутите себя, что вы в это время делаете. Может быть, вам стало горячо в горле, почувствовали жар. Может быть, вы сжали руки в кулаки, может быть, вы зажали бедра. В любом случае, в этот момент всегда с вашим телом происходит что-то. Как только вы поймете, что происходит с вашим телом, вы это нужно отследить. Вам станет легче говорить «нет», потому что, когда у вас начнется вот этот момент, чтобы сказать «нет», в первую очередь вспомнить, так, мне нужно отследить, ага, у меня это началось снова, там я сжимаю кулак, например. С чем я буду? Сейчас я должен кулак разжать. Так вот, пока вы разжимаете кулак...
О, как? Подожди, Валюш, а что это такое? Я прям сижу и в офиге. Это что такое вообще? Это какой-то рефлекс или что это такое?
Это да, то есть наше тело, оно всегда работает, потому что, то есть, ну, понимаете, сначала формируется биологическое, а потом социальное. И для того, чтобы нам наладить социальное, нам нужно понять затык в биологическом, по-другому сказать не могу. То есть ваше тело всегда будет отвечать. Например, вы сжимаете кулак, то есть вы как бы себя держите, вы понимаете, нет, я хочу сказать нет. Но вот я взял себя в кулак, и я теперь скажу тебе да, как бы мне не было тяжело. Но я же хороший. Вы в это время разжимаете кулак, и вашему подсознанию есть время успокоиться, понять, что если я сейчас скажу нет, я не буду плохим. Я просто... Вы не скажите нет. Вы скажите, что, а мне нужно об этом подумать. Научитесь хотя бы говорить эту фразу. Во время расслабления чего-то своего телесного научитесь говорить фразу «мне нужно об этом подумать». Или «ты знаешь, я думаю об этом», или «мне нужно поразмыслить». Или, например, «ой, ты знаешь, мне нужно посмотреть свои планы». Не надо сразу...
Это отрезать. Я с этого начинал. Я с этого начинал, кстати, да.
Вы никогда не научитесь отрезать сразу. Никогда. Нужно воспитать в себе вот этот перешеек. Может быть, для того, чтобы сохранить себя для себя хорошим, вы на этом перешейке останетесь. Это тоже нормально.
Я никогда не обращала внимания на свое тело, и как бы оно как бы сама переключилось. Я прошу прощения. Да нет. Олег, может, мы будем запускать? Времени просто уже очень много.
А давай. А кто-нибудь есть? У меня здесь почему-то не показывают зум. Ничего хорошего.
У нас есть Жека.
Жека, а давайте пока скажем, что это открытый эфир. У нас есть возможность.
А я думал, давайте пока скажем фамилию Жеки.
Он сам не говорит. Вот, в одном из эфиров она прозвучала, я уже не помню даже, коллеги. Кто-то помнит?
Да, но я не скажу.
Я не помню.
Короче, da.tiflo.info вводите в браузер, у вас открывается программа Zoom, и вы сможете войти в нашу виртуальную студию, чтобы рассказать нам о том, что вас мотивирует, что вас демотивирует, или любые комментарии высказать по поводу нашей темы. da.tiflo.info. Еще одно правило. Мы раньше делали так, что у нас все желающие приходили в студию и потом оставались с нами до конца. Вот теперь мы говорим «нет». А это будет, знаете, как звонки на радио. Да, вот вы высказались, мы с вами побеседовали, потом мы отсоединяем вас, или вы сами отсоединяетесь, да, и вот мы даем возможность высказаться еще кому-то. И для этого заходите на da.tiflo.info. Вот, сейчас слышу, что Жека у нас подошел.
Вошел уже. Скажи Жека? Что-нибудь.
Слышно вас?
Жека не говорит.
А он замьючен, нет? Я попросила, ждем включения звука.
Так, слышно?
Да, вот
теперь, да, теперь слышно, да.
Слышно.
Жека, что вас мотивирует?
Что демотивирует? Сейчас, секундочку, остановлю стрим. Так, извините.
Да, то мы это ждем,
Слушаем, мы с супругой вместе слушаем эфир, только на одном устройстве, ну, чтобы каждый один зачем одну же трансляцию смотрим.
Зря. Можно сделать две, знаете, зачем? Чтобы статистики у нас было побольше. Это вас не мотивирует, нет?
Ой, Олег.
Плеча у супруги нет, на Ютубе плохо работает.
А, окей, ладно, хорошо, договорились.
Радио, Олег, ты видишь? Тебя Жека мотивирует. Радио не работает.
Радио не работает, да.
Радио, конечно, работает, но там старая трансляция.
Это не работает. Я во время эфира уже написал сообщение людям. К теме. Да, давайте. Жека, пожалуйста.
Так вот, к теме. Что там у нас тема? Мотивация. Что нас мотивирует, что нас не мотивирует. Есть у меня, не сказать, в окружении, потому что эти люди меня не окружают, я просто знаю их по соцсетям. Люди, которые занимаются... Ой, извините, что-то у меня телефон болтает. Занимаются блогингом. И не только блогингом, они занимаются... У них типа творческая деятельность. Ну, поскольку я без имен, то могу и так сказать. Ну, смотрю на его творчество. Я разбираюсь в этом именно виде творчества. Я его факультативно посвящал в учебном заведении. Вот. И смотрю то, что творит этот человек, что он выкладывает публично. Делает он, а стыдно мне, да? То есть думаю, блин, ну если у него получается, если вот этот вот, ну, пусть будет бездарь, может и не стесняется выкладывать то, что у него выходит, вот это то, что он называет своим творчеством, то я-то могу лучше, и у меня-то точно получится, если я за это возьмусь. Казалось бы, мотивация. Но я все равно не берусь за это дело, потому что я ленивый и, ну, не знаю. Значит, мотивации недостаточно. То есть я уверен в своих силах. Я знаю, что я смогу, если захочу. Я смогу как минимум лучше, чем этот человек. Но при этом это не побуждает меня ступить на этот путь, чтобы причислять себя, ну, чтобы, да, чтобы меня не причислить к этому кругу, так сказать, людей. То есть, ну, какое бы то ни было. То есть, если говорить о писательстве, о музыке, о творчестве, о чем-то таком.
Женя, а почему для тебя так важно сравнение вот с этим человеком? Потому что если, ну, смотрите, вот мы ведем программу на Тифлоинфо, да, мы когда взялись это делать, мы же не думали, что, ну, мы же сможем, как этот человек, или там лучше этого человека. Для нас сравнение с другим человеком не было мотивации в принципе. А ты сейчас сказал, ну, я смогу, но вот я даже лучше, чем этот человек. Вот почему важно?
Интересно,
вот
Жека сейчас расскажет, потом у меня просто тоже эта мотивация. Я потом расскажу, когда мы Жеку отпустим. Жека, скажи тогда уже, а потом это.
Ну, люди, у которых получилось, ну, то есть, которые умеют что-то лучше, чем я, то я понимаю, не, ну, понятно, так как он, я не смогу. То есть, такого мне, наверное, не достичь, вот этих вот высот, вот этого уровня мастерства. Я за это, наверное, даже браться не буду, потому что, ну, не знаю, стыдно, чтобы, ну, типа, зачем пасти задних, да? То есть, если я не конкурент, я не могу в этом соревноваться с этим человеком. Вот. Но в то же время обратная мотивация тоже не работает. То есть не достигаю каких-нибудь там целей, потому что кто-то лучше, и я не достигну. Ну вот эти хуже, я бы их точно, если бы я взялся, я бы их точно одной левой или одной правой. И, соответственно, тоже уже, ну, не хочу соревноваться, ничего не делаю так или иначе. То есть не предпринимаю никаких усилий. И не мотивирует ничего. Если захочу, как там в мультике «Двое из ларца», да, где вот «если захочу, так все сделаю». Вот если захочу, я знаю это по себе, потому что я могу, я бывало делал такое, делал вещи, которые мне нужно было сделать вот в моменте, типа «надо, ну ладно, сделаю, вот, получите, подпишитесь».
Потому что дедлайн, да?
Вот, и сделаю хорошо, если возьмусь. Но надо захотеть. Я могу просто не хотеть долго этого делать, искать какие-то отмазки, может, потом, может, как-нибудь попозже, может, еще материал соберу. Нет,
руководит вами, вы два раза сказали слово «стыдно» в обеих ситуациях. Негативные эмоции вами руководят в первую очередь.
Почему, Валь? Почему так решила?
Потому что два раза сказали. То есть первый раз, ну что, мне стыдно за то, что он делает.
Ага.
Это первое. И вроде, что же я буду делать? Ну, вроде, ну, как бы я же знаю за себя, что я делаю лучше. И все. Но с этого началось, да, негативные эмоции. То есть вот это вот. А, и следующее. Я знаю, как он круто делает, так мне стыдно делать что-то свое.
А, то есть с обеих сторон?
С обеих сторон. Все время преграда.
Слушайте, а не обижает человека, когда он вдруг начинает про себя какие-то такие вещи понимать, может быть, не совсем приглядные? Потому что сейчас, давайте так, Женя, вы не обиделись, что Валя такое сказала?
Вообще никаких проблем.
Слава Богу. Вот
я
слава
нормально Богу. Воспринимаю критику, любую.
А это не критика? Это не критика. Ну, да, это,
так или иначе. То есть, я другое. Вообще даже не понял, что я должен обидеться. То есть,
ну, слава Богу. Потому что, понимаете, какая вещь? А, да, порой ты про себя вдруг начинаешь понимать не совсем приятные моменты. Значит, допустим, у меня была долгое время, особенно вот в юности, такая история, не во всем, но в каких-то вещах. Мной... значит, манипулировали, или так, нет. Короче, для меня важно было соперничество. Вот этот мой сокурсник вот эту книжку прочитал, ну, нам еще десяток других прочитал, ну, вот он сейчас эту прочитал, а я ее не прочитал. Это как же так? Это я от него отстал? Это я должен сейчас вот эту книжку взять и прочитать? Или, я не знаю, вот он по-английски говорит, у него роскошное произношение, а у меня почти роскошное произношение. Значит, не-не-не, оно должно быть не роскошным, а сверхроскошным.
Это зависит от мотивации. Блин, это зависит от соперничества. Ну, то есть от чего именно? То есть если он прочитал какую-то книжку, не знаю... «Сумерки», а я ее не... Ну, извините, да, ради бога. Ну, ага. А я ее не прочитал, да и фиг бы с ней, честное слово.
Это ты к этому пришел.
А вот если у этого вот негодяя Шевкуна роскошное произношение, а у меня нет, то да, я буду стремиться.
А потом ты начинаешь приходить к тому, что я Шевкун, я никогда французский язык не буду знать, как этот хороший человек Поликанин. Ну и чего?
Нельзя просто стремиться для себя.
А вы сейчас уже обрели себя, каждый. А то, что про то, что ты говоришь, Олег, это как бы то есть ты понимаешь, что ты в этом вопросе компетентен, да? То есть ты как бы, но ты понимал, что ты еще можешь повысить свое мастерство. И это потребность, понимаешь?
Ну, какая-то важность есть, да, Валь? Ну, вот не важно мне читать «Сумерки». Важность какая-то есть, наверное, да?
А это твоя автономия.
Элемент важности какой-то.
Нет, это твоя автономия работает. Опять есть выбор. Ты можешь честно себе признаться, не хочу. И ты себе делаешь свой выбор, и это тоже важно. А Олег про другую потребность. У него потребность компетенции. Это как это он, значит, а я?
Но это до определенного момента было. То есть, как бы вот потом оно прошло. Но, наверное, это как раз с самоопределением и было
связано. Ты тоже уже, понимаешь, ты тоже достиг чего-то и сам, да, ты сам, то есть ты достиг и понял, что ты это можешь. Вот в чем дело.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Жека.
Жека, спасибо.
А по поводу вот этого стыдно, не стыдно, я вам тоже расскажу. У меня такое... Я тоже пока не... Это самое, но в планах есть. Я просто смотрю, как некоторые начитывают аудиокниги. Ну, рассказы какие-то, неважные истории. Вот особенно современные и особенно в Ютубе. Думаешь, блин, микрофон отвратительный.
Я тоже так могу, я лучше могу.
Манера чтения, ну из серии я преувеличиваю, но из серии там у лукоморья зеленый. Ну вот такая манера чтения. И ты такой, я могу не так, я могу в 1000 раз лучше. При том, что я слепой, я буду читать с брайлевского дисплея. Ага. Да что, ничего не взяться-то? При том, что опыт у меня был, тоже вот как Жека рассказывал. Опыт у меня был, я могу просто взять и сделать, ну не так. Но не так эта история должна звучать. Я не знаю, какая тут мотивация, но у меня такое есть тоже.
То, что говорил Жека, и то, что ты рассказываешь, напоминает мне старый монолог. Я не помню, чей, когда давно это слышал. И, кстати, про писательство. Он говорит, значит, я, конечно, мог бы быть писателем, Но я как посмотрю вот эту макулатуру, которую пишут, я явно могу быть лучше них. Ну что я с ними конкурировать буду? Не буду писать. А с другой стороны, есть такие мастера. Ну что я с ними буду конкурировать? Тем более не буду писать.
А это прокрастинация называется, по-моему.
Да, это правильно.
Я по-прежнему... Валя, извини, пожалуйста.
Настюша.
Настя, давай.
А, окей. Да, я по-прежнему все-таки исхожу из того, что все мы разные. Если мне кажется, что кто-то делает что-то хуже, чем я, допустим, я тут недавно встретила несколько ошибок в постах, вот, ну что, как бы это не страшно.
Ну что, и... да, ну и что, вот именно. Ну
ерунда что? Сущая. И если да. мне, тем более есть вещи, которые мне кажется, что они хуже сделаны, а кому-то это зайдет. Я вот, например, очень люблю прочтение книг, когда, ну, вот аудиокниг, когда ничего не вырезается, и дыхание, и все прочее. Для
серьезно?
Меня это,
ты это любишь?
Да, для меня это живость, да. Ну, потом, ого. Ну, не знаю, как объяснить. У меня с этого начиналось, как бы, я начинала с этого слушать, и у меня так, да. Я не могу, более того, мне становится не по себе, когда я не слышу дыхание чтеца, потому
что... Совсем не слышать нельзя, конечно, да. Нужно...
Ну, кстати,
да,
меня в свое время мотивировало, когда я услышал, как... Ирина Ирисанова, по-моему, прекраснейшая совершенно Ирина Ирисанова,
о, да.
шуршнула страничкой.
Вот, еще это, да.
И я такой сижу и думаю, Ирисанова страницами шуршит, значит, это можно вообще всем.
Не представляю.
Вообще она живая.
Один раз я подумала, наконец-то.
У нас Сандра присоединилась, я просила
включить звук. Сандра, здравствуйте.
Сандра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите что-нибудь.
А пока звук не включился, Андрей.
А меня мотивируют близкие люди, их поддержка. Вот, не знаю, просто элементарно...
Это бывает, да, это бывает.
Да, вот.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
да, Сандра, добрый вечер. Или доброй ночи уже.
Здравствуйте. Да, ой. Доброй ночи, скорее, для меня будет актуально. Но я пока ждала, я тут так переволновалась и не знала.
Ой, а можно погромче немножко?
Или поближе к микрофону. Или, да,
там, чуть-чуть. Я понимаю, у вас уже совсем полночь. Там тоже.
Не знаю, где тут микрофон, честно говоря.
Да вроде поближе стало.
Уже лучше.
Вот получше, да-да-да.
Наверное, да. Хорошо. Мне тоже, кстати, нравится, когда шуршат страничками. Я недавно заметила это.
А я вырезаю это в подкастах. Ужас какой, надо не вырезать.
Нет, да, это бывает очень редко, Олег, ты же понимаешь.
Ну да.
Это надо прослушать там 150 часов Ерисановой, чтобы один раз услышать.
А, и тогда ты это ценишь, да, вот иначе.
Да, да.
Ну, да, как я писала уже вам в комментариях, и истории успешных людей меня не вдохновляют, не мотивируют. Как-то абсолютно.
А что вы испытываете, когда их слышите?
Для атмосферы их послушать. Да, Олег, что?
Что вы испытываете, когда их слышите? Вот-вот-вот успешные люди.
Ну, когда-то даже приятно послушать, но чтобы они мотивировали, это редкий случай. Как-то так.
Хорошо, а с другой стороны, что мотивирует... Сори, извините.
Не-не, говорили.
Да, с другой стороны, а что мотивирует?
Ой, я даже не знаю. Бывают какие-то такие специфические моменты, что вот, да, я понимаю, меня это замотивировало. А вот чтобы вывести какую-то формулу такую, что вот меня вот это, именно это всегда будет мотивировать, как-то не вывело такого.
И тогда вопрос, Сандра, а есть ли веревочки, которые с вас свисают и через которые могут вас мотивировать, но эта мотивация на самом деле оказывается манипуляцией? Вы можете не рассказывать, как именно, потому что тогда все начнут за них тягать, вот. Но в принципе, знакома эта ситуация или нет?
Не знаю, скорее всего, нет.
И слава богу.
Ну, если нет, то хорошо. Замечательно. Прекрасно, да.
Это здорово.
А то там... кому-то приходится их прятать под броню, как мне, например, приходилось. Поэтому как
или бы... резать.
Ну, у меня есть моя мама, которая может заставить меня, кажется, сделать все, что угодно, все, что ей нужно. Но вот так вот, чтобы меня мотивировало какой-то там успех, богатство, ну, как-то это мало вероятно.
Слушай, то есть такая история, что давай, значит, вот ты выучишься, и ты, не знаю, получишь такую работу, найдешь такую работу, на которой ты заработаешь столько денег, что каждый год сможешь ездить куда-нибудь на острова к морю или там в море купаться.
Я бы хотел на острова к морю. Я бы хотел к морю.
У тебя нет. Вот опять, видите, разные люди.
А люди разные, да, все люди разные.
Конечно.
Это говоришь человеку, слушай, смотри, ну вот ты сейчас, вот давай поищи, ты найдешь работу, и ты там поедешь в отпуск, не знаю, в Португалию. Он скажет, да мне и в Малино хорошо. Вот, Малино — это под Москву, если что, это не на португальском языке. Вот, но опять ты начинаешь понимать, что мы реально разные люди, и то, что тебя мотивирует, совершенно не обязательно будет мотивировать другого человека.
Да, потому что, да, у нас, допустим, мы сказали, да, о базовых потребностях, но они действительно базовые, но ценности, установки у людей будут совершенно разные, без которых, то есть мотивация, она складывается же из многих составляющих, и ценности одного не совпадут с твоими, не срезонируют, да, там он успешен, но он успешен не в том, чтобы тебе, например, хотелось, или, допустим, ну, я, конкретно там человек, например, вот он не хочет там богатства, например, или еще чего-то, но вот ему, например, там хочется играть на музыкальном инструменте. Он думает, ну как же, вот у меня вот музыкальной школы не было, ну вот как я буду на музыкальном, ну что вот. Ну, я могу сказать, но как бы, ладно, про свою историю расскажу. В общем, я не ходила в музыкальную школу, родители мне не отдали, я про это очень жалею, но когда я начала петь в коллективе, и мы стали, то есть, ну, на разные голоса петь, да, я не запоминала мелодию, и я все, ну что же мне делать, что же мне делать, и я пошла учиться играть на фортепиано для того, чтобы лучше слышать музыку, и мне это помогло, вот меня смотивировало, то есть, как бы, вот, тогда я все равно пошла, вот, у всех разные ценности, разные цели.
Вот я, кстати, соглашусь, наверное, с Султаном. Стыд – это инструмент общества или конкретного человека для манипуляции над отдельным человеком. Ну, то есть, да.
Ну, да.
Тебе что, не стыдно?
Конечно.
Нет?
В
принципе, да, конечно.
Нет,
конечно,
не
да.
стыдно.
Ну, да. Должно быть стыдно, еще говорят.
Но ведь эта манипуляция может быть к добру. То есть, да, какие-то вещи действительно должно быть стыдно. Или не должно. Я не знаю, вот ракетами пулять должно быть стыдно.
Ну, говорит, да. Нет,
должно, ну, только да. Твоя манипуляция добрая не поможет.
Не пристыдишь. У них
броня.
Не пристыдишь.
У них броня, да. Их броня почище нашей.
Что касается там, стыда или вины, или вот быть хорошим, это все из детства. То есть есть это как бы упрощенные вещи. Дальше это, ну, то есть мы там, допустим, как ребенок учится там делать домашнее задание и хорошо учиться. Например, во втором, третьем классе именно идет внешняя мотивация, вот это как раз интроекция, одобрение. Я буду хорошо учиться, потому что мне нравится быть хорошим. И это его, это мотив, это ведет. Но потом это все уходит. Но из-за того, что мы очень часто мы думаем, особенно взрослые, ага, это значит к 9-летнему, 10-летнему ребенку, значит, это подходило, и мы начинаем этот инструмент подстраивать под все возраста, и везде, и стыд, и все. А могут быть абсолютно другие инструменты, более эффективные. Просто мы постараемся все время все в упрощенном виде это делать.
Слушайте, кто-нибудь из вас, коллеги, занимался радиолюбительством в детстве, в юности? Помнит справочник кодов радиолюбителей?
Я сильно удивился, потому что у меня такое ощущение, что это Франция. То есть F,
F это
я
Франция.
Всегда считал, что это Франция.
По-моему, да.
Это вы получали Blindham, вы получали в позывной во Франции?
Вот я просто сижу и думаю, вроде да, французский F4 WBU. CQ и так далее, поехали. Вот, я не буду читать комментарии. Нет, может быть, кто-то прочитает, но
я тоже не буду читать этот комментарий, но смысл я сделаю summary, как AI примерно. Смысл в том, что для человека не мотивирует то, что будет в будущем, а человека мотивирует какая-то неудобная ситуация. Ну да, то есть, если угодно, жареный петух. То есть, или если угодно, такая ситуация, которая делает ему больно уже сейчас.
Когда ты лечиться идешь, когда тебе уже...
Да. Вот это хорошее. То есть не тогда, когда профилактику, а когда тебе уже больно в одном месте, ты идешь лечиться, грубо говоря.
Так у нас об этом в чате было в нашем, в Телеграме, группе, по-моему, даже не командном, а общем чате. То есть типа, говорит, я, говорит, не брошу курить, один из участников чата пишет. Пока жареный петух
писал,
пока жареный петух не укусит, не клюнет. Вот, как бы, я хотел сказать, допустим, а супруга может стать таким жареным петухом, но не стал спрашивать, потому что, скорее всего, нет.
Не факт.
Вот раз до сих пор не стала, значит, и не станет.
Все люди разные, знаете, опять же, есть такой пример, когда двух людей отучили от курения, ну, то есть одного отучили, он сказал, какая ерунда, ну, там супруга какой-то прием использовала, она же была супруга и сестра. Муж сказал, бросаю курить, больше не буду, а брат сказал, сигареты надо прятать лучше. И продолжил.
Да, мотивация.
А потому что она ему не супруга, а сестра, понимаешь?
А это не важно, просто один Нет, сказал, это очень важно. Она там что-то сделала, ему стало нехорошо, и на этого подействовало так, что все, я бросаю, а другой сказал, ну я понял, но просто сигареты надо прятать лучше. Мне же не от курения стало плохо.
Ну да.
Слушайте, мне жена сказала гораздо проще. Я говорю, ну, чисто по приколу как-то ей. Ну, знаете, бывает, мужья с женами так прикалываются друг над другом. Я говорю, а что бы было, если бы я закурил? Она говорит, да ничего, просто целовать тебя не буду, и все.
Ну, это мотивация не закурить. Нормально. Это прямо...
Молодец. Это да вы что? Это просто мотивация, юбер-мотивация.
А так... тебе же ценно, понимаешь, ценность опять будет мотивация, да? Будет из ценности.
Хотя до сих пор, ну как бы в молодости я не пробовал сигарет, я ни разу не пробовал сигарету, такой каминг-аут, вообще ни разу, никогда.
Я тоже.
Вот, в молодости у меня была другая мотивация, я считал, что у меня довольно-таки нормально, ну то есть довольно-таки хороший голос, певческий. Ну такой, любительский, естественно, я никуда не ходил, но на вокал я совсем чуть-чуть занимался. Вот. Я просто боялся прокурить, простите, свой голос. Вот и все.
Да.
И для меня это подумала, хватало, что... чтобы не пробовать.
Не, я подумала, что я могу в зависимость впасть. Причем это было еще в школе. Я тогда не думала, что это там грех, не грех. Но я даже дома уже подготовила почву, некую легализацию провела. А потом я что-то так посмотрела на ребят. Они какие-то убитые ходят. Я говорю, а что случилось? Да вот сигареты кончились, день. Я уже поняла, что у меня на тот момент была зависимость от кофе. И я тогда себе сказала, второй зависимости я не переживу, даже пробовать не буду.
У меня был случай, одна школьник, да, примерно моего возраста, он начал курить, правда, ну, идиот малолетний, простите, других слов нет. Он начал курить примерно тогда, когда начал ломаться голос. Что у него потом стало с голосом, я понял, что я себе такого просто не хочу.
Слушайте, да, спасибо большое, Сандра.
Спасибо,
я напомню,
Сандра.
da.tiflo.info, к нам можно присоединиться. da.tiflo.info. Последняя грань вот этой самой ситуации, этой проблемы мотивации. Может ли провал, неудача быть мотиватором? И почему для кого-то она, эта самая неудача, оказывается демотиватором? Для кого-то все-таки оказывается мотиватором. А может быть, я все это упрощаю? Но иными словами, один человек попробовал и говорит, я там 10 собеседований прошел, не получается. Я больше не буду ходить, я все, работу никогда не найду. Другой говорит, я 10 собеседований прошел, не получается, я буду ходить дальше. И когда-то, может быть, что-то получится. Но есть и третий человек. Он говорит, так, я 10 собеседований не прошел. Прошел, не получается. Я проведу внутренний анализ. Почему не получается? Я что-то постараюсь изменить и идти дальше. То есть тут не черно-белое. Не то, что вот один встречается с провалом, и он спасовал, все, остался.
Слушай, а еще, мне кажется, важность этого провала. Меня, например, страшно демотивирует проигрыш. И демотивирует то, что я не могу научиться. То есть я так не умею играть. Я тоже каминг-аут сегодня каминг-ауты. Я не умею играть в шахматы. Вообще.
Ой, я так я не знаю, умею, что я даже бросил, Андрей.
Вот.
Я не начинала.
Нет, смотрите, я знаю, как ходят фигуры. Я знаю бралевскую нотацию, но это мои приколы. Вот. Но я пытался даже учиться. Я пытался проходить какие-то там этюды, какие-то партии, что-то куда-то где-то.
Тоже.
Но я не понимаю. Ну, то есть, не мое. Вот совсем не мое, и все. И все.
То есть для того, чтобы тебя мотивировал не успех, а провал, извините, для того, чтобы тебя мотивировал провал, все-таки должно быть что-то еще. Потому что какие-то вещи ты пробуешь, и говоришь,
ну да.
Ну не получается, ну и не надо.
Например, ну, например, работа меня бы мотивировала. Ну, то есть я же много собеседований тоже проходил. Но я продолжаю их проходить, ну, продолжал, да, потому что, ну, блин, это же работа, это же...
Ну, ты же понимаешь, чего ты от этого получишь? А от того, что ты не играешь в шахматы, ну, не играешь. Понимаешь, что ты опять, ты выбрал, ты, тебе так нормально. Ну, ты вроде попытался, здесь попытался, там попытался, тебе тоже это нормально. Я вот, например, в шахматы очень хотела играть, потому что там играл папа, там еще что-то, там это. И я, у нас брали только с 4 класса, по-моему, шахматный кружок. Я выходила, меня взяли в 3-м.
Меня вот и как ты играешь? Игрушишь?
Меня мальчики, 9-классники поднимали за косички со стула, чтобы я ушла, и я все равно настырно.
А зачем они тебе были, эти шахматы, Валь?
Потому что папа играл.
А сейчас надо? Сейчас сыграешь?
Потому что папа играл, и мне хотелось этой деятельности с папой поиграть. То
есть тебе не нужны были шахматы? Тебе шахматы были нужны как инструмент для достижения какой-то другой цели?
Ну да, с деятельности с папой еще какой-нибудь.
Вот это важно.
Понимаете, я, ну, я любила всегда играть. Я в куклы играла до 18 лет. И родители со мной особо не играли. А шахматы – это было то, что точно со мной будут играть. Вот. И я пошла в шахматный кружок. И да, я играю плохо, но я еще очень азартный человек. И вот мы последний раз, когда с супругом играли, да, у нас дома есть шахматы, брали, с кем мы играем иногда. Вот, мы иногда бывает партию несколько дней, когда есть время, снова садимся. Так вот, когда последний раз играли, ну так меня взбесило, что он начинает выигрывать.
И я вообще.
Просто, вот, я просто довела не до шаха и мата, а до, я забыла, как это правильно называется, короче, партию до такого момента, что бы он ни сделал, все равно бы оказалось проигрышем. Вот как-то так, в общем. Да. Виктор у меня просто в шоке был. Он знал, что я хуже него играю. Ну так он меня выбесил просто.
Это, кстати, интересная вещь. Когда мы пытаемся замотивировать кого-то, и мы говорим, что ты это самое, простите за грубость, сопли-то распустил. Ну бери, дальше делай. Вот. Возможно, он не делает, потому что ему этого не надо.
Такая есть, себе на самом деле мотивация, нет, вот эта фраза, которую ты сказал сейчас, Олег.
Я специально сказал, чтобы кто-то на это реагировал.
Да нет, понятное дело. Я, например, злиться начинаю, когда так говорят или кому-то при мне, или даже мне, потому что у каждого своя реакция на какие-то проигрыши. Я, например, мне вот, я уже в эфире говорила, когда у меня что-то не получается, когда я где-то проваливаюсь, мне нужно прерветься. Очень долго, нудно, я сижу, реву, все это очень неприятно, вот. Но потом, как бы, я собираюсь силами и делаю, ну, как бы, еще раз, что мне нужно, пытаюсь. Но мне нужно эти эмоции как-то...
Мне нужно время, да?
Лучше уж я проревусь, чем запущу в кого-нибудь тарелкой, честное слово.
Ну, это логично.
И это тоже особая тема, как выпускать негативные эмоции, что с ними делать. Вот. Может быть, тарелкой кстати... есть смысл запустить в стену, да, если тарелок лишних много.
Тарелку жалко.
Я, кстати, научилась проигрывать, причем не так давно. Меня реально тоже злили проигрыши, конкретно злили. Но когда я стала, ну, просто так, в свободное время, когда мне вот нечем заняться, ну, или бывает иногда, меня просят что-нибудь помочь на одном из интеллектуальных каналов, и вот когда проигрываешь... Говорит, до того это злит. Думаю, да что ж такое? Почему им такой вопрос попался? А нам такой, конечно, им простой, а нам такой. И я зашла в одну команду, там было как-то все, и там начиналось сразу. Нас топит одно, другое. Ну, в общем, мы с ними не сошлись характерами. Я нашла команду себе по уровню, ну, в которой мне комфортно. И знаете, что там говорят? Вот мы проиграли. Вот недавно человек сказал, ну... Друзья, наверное, кто-то свыше сказал, что мы на этой неделе все свое золото выбрали. Давайте золото другим оставим, его тут на всех хватит. А другой говорит, да у нас и так баллов дай дорогу, да мы еще с вами. И мы, ну, зато смотрите, как сейчас рады вот эти, а как сейчас рады вот эти. Ну, мы в другой раз порадуемся, ну, ничего.
Это в коллективе нашелся выиграли... один лидер или несколько лидеров, которые его так направили, этот коллектив.
Все. Круто, слушайте, в этом круто. Были мы единодушны. И почему вот мне нравится, я говорю, команду нашла по себе. Да, там я понимаю, что, наверное, мы в каких-то вещах и разойдемся, если что. Но вот именно поэтому мне эта команда зашла. То есть мы даже, когда что-то обсуждаем, мы не критикуем. Ну, будь вот так, достанься мне вот это, я бы ответил, достанься мне вот то, я бы тоже ответил. И при этом все говорят, как хорошо, ну, смотрите, сейчас так рады вот эти, так рады вот те. Я говорю, ой, а я сейчас вижу, как тут соперники рады. Ну, вот они радуются, ну, пусть порадуются, слава богу, все в семью, да, у меня просто сестра играет, поэтому я как бы... А еще у меня был такой интересный момент, когда-то я посмотрела итальянский фильм, там было про итальянцев, которые приехали в Америку, и когда у них что-то не получалось, они намечали какую-то цель, я не помню, как фильм называется, они всегда говорили: «Проклятая Америка, ты будешь нашей». И, значит, когда у меня что-то одно время не получалось, я тоже себе говорила: «Проклятая Америка, ты будешь нашей». Конечно, мало кто понимал, что это такое, но одно время как-то хорошо. Меня эта фразочка так стимулировала, и я действительно просто садилась и доделывала. Но иногда бывают вещи, когда я просто понимаю, что вот если я в какую-то дверь стучусь, ну вот один раз постучалась, второй, четвертый, ну хватит, наверное, может, это просто не мое, я просто так приторможу и думаю, может быть, я совершила ошибку, а может, это просто не мое. Вот это тоже нужно уметь признавать, и, знаете, друзья, очень помогает.
Я думаю, что мы пришли к очень простой и важной мысли. Есть смысл... прежде чем пытаться разбираться в других людях, там, что его мотивирует, что его не мотивирует. Вот есть смысл разобраться в себе. И это труд, и труд немалый.
Да, у меня, вот... еще вопрос к Вале, Олег, я прошу прощения. Смотри, есть две девочки. Одну девочку посадили в очень сильный класс. И она тянется за этими сильными. А обе девочки, ну, такие, ну, явно не сильные, не слабые, но такие, звезд неба не хватает. Вот одну девочку посадили в сильный класс, и она за этими сильными учениками тянется. Посадили эту же девочку в слабый класс, и она скатилась на двойки. И ее вернули в сильный класс, и она опять, ну, там, с тройки на четверку, нормально. А вторая девочка, ее посадили в сильный класс, и она расслабилась. Она говорит, а что, они все равно тут все такие крутые, я не это самое. А потом ее посадили в слабый класс, она стала первой среди них, и ее это сильно материло, она потом стала вообще, ну, намного сильнее, вообще стала звездить, что называется. Вопрос, почему так происходит?
Звездить или действительно стала даже круче тех, кто был в сильном
Нет,
классе?
Именно звездить, то есть в смысле именно стала звездой, то есть стала круче тех, которые были до этого сильные.
Звездить в хорошем смысле, то есть да. В положительном.
Ой, ты знаешь...
Вот это история из моей жизни. Я не буду называть имен, но это история из моей жизни.
Но это же разные девочки.
Это две разные девочки, да.
Вот, да. Понимаешь, все, у каждой за спиной разный старт. Разные родители. Они разные им в голову вливают. И из-за этого разное представление о себе. И разная претензия к себе. Потому что для того, чтобы, опять же, ну там что-то делать, нужно определенно про себя представлять и определенно от себя требовать. И еще очень большую роль играет, насколько развита сила воли, и насколько она развивается дальше.
Угу.
Вот, идет ли этот процесс? Прерывается, он не прерывается. Может, он вообще где-то вот встал, и все. Зачем мне? Вот сила воли, то есть как бы, а зачем мне? То есть нет амбиций. И опять же еще в амбициях. То есть амбиции, нет амбиций. Я могу сказать, что я даже про амбиции раньше особо и даже не думала.
А вот амбиции ты, наверное, права, да.
Вот, потому что так мы столкнулись с тем, что я амбициозная, муж у меня амбициозный, а дочь нет.
И это врожденное, да, Валь? Я так понимаю. Какие-то врожденные штуки.
Ну, вот так вот, что какое-то внутреннее восприятие себя разное просто, да?
Да, это
я
это
вот тоже страшно это... амбициозный, на самом деле.
Вот, угу. это понятно. Вот, и я страшно амбициозная, а она нет. И я сначала думала, что нам кажется, а потом мне даже про это учительница ее сказала, что у человека она может,
но не хочет.
Не хочет, она хочет, но у нее амбиций мало. Вот. А тут вот она захотела, я, конечно, не знаю, в пятницу узнаю, какие у нее оценки за четверть, а тут она захотела прямо летом. Сказала, мам, я хочу учиться на одни пятерки, ну, четверть закончить на пятерке. Ни я, ни муж ей, ни дедушки, ни бабушки. Она сама сказала, что как она эту четверть пахала. Это просто, это такое, это учеба пашется, я бы сказала, был. Не земли пашется, а учеба пашется. Но она себе это сама сказала, не я, не кто-то. И это опять внутреннее устройство. Человек себе сказал сам.
В общем, внутренняя вот, мотивация это... рулит.
Да, да.
Вот.
Вот. И она все время это ходит и спрашивает, а вам нравится, тебе нравится то, что у меня вот такие оценки? А тебе нравится? И ей еще вот это вот мое, как бы, видимо, одобрение. И она мне спрашивает, ты вообще замечаешь? Ты в курсе? Что я столько сил трачу. И, наверное, еще детям очень важно, чтобы кто-то видел вот эту трату себя. И тогда ты обретаешь...
А это не только глазах... детям важно, это и взрослым, да, важно. Да. Слушай.
И, да. Ну, детям особенно. То есть, и тогда ты видишь свою ценность еще больше. То есть и это твоя самоценность становится именно твоей, а не чьей-то. Наверное, так. Если я ответила на твой вопрос.
Да, спасибо.
Как бы мне хотелось сейчас еще спросить о том, как из внешней мотивации сделать внутреннюю, возможно,
ли это, да,
но спросить, о, об, да, этом.
По-моему, это еще...
Давайте, отлично. У меня прямо есть... Давайте, я вам сейчас расскажу. Есть прямо упражнение.
Давай.
Так, значит, слушаем. Смотрите. Значит, сейчас... это вот кажется вроде вот что вот... Сейчас я тут, подождите, открою последний листочек свой.
У тебя прямо я там прямо... конспект. Вот это мотивация.
Да. Да. Нет, просто у меня была ответственность перед вами.
А, то есть это внешняя мотивация, Валь?
Ну, нет, ответственность у меня тоже, как бы, она во мне живет.
Окей.
Значит, смотрите, для того, чтобы нам с вами превратить внешнюю мотивацию, да, вот особенно вот эту идентификацию, да, в интеграцию хотя бы, или внутреннюю мотивацию. Что мы делаем? Значит, мы себе задаем вопрос, то есть для того, чтобы понять вообще, как бы нужно нам это, не нужно, мы себе задаем первый вопрос. Кем я буду в своих глазах, если я это сделаю? Следующий вопрос. Кем я буду в чужих глазах, если я это сделаю? Тоже нужно себе, можете прямо себе писать. Может, будет вам казаться, что вы там пишете какой-то бред, еще что-то. Я вам точно могу сказать, что даже если вы себе это напишете, зафиксируете или просто подумаете, даже не один, может быть, вам придется это сделать не один раз. Но вы все равно найдете ответ, потому что если вспомнить, это великий это мультик «Король Лев», и там был один, то есть что мне делать, когда он спрашивал, да, своего отца погибшего, там, если помните, он сказал, посмотри внутри себя. Вот сейчас, то есть нужно посмотреть внутри себя, то есть вот следующее, значит, что я сделаю, кем я буду, если в своих глазах, если сделаю, кем я буду в чужих глазах, я это сделаю. Дальше следующий вопрос, кем я буду в своих глазах, если я это не сделаю, кем я буду в чужих глазах, если я это не сделаю. Следующее, что я могу показать себе, если я это сделаю, то есть чего я там, что я могу добиться. Как это будет, то есть именно чем это будет. И что я могу показать другим вот этими своими действиями, которые нужно сделать для того, чтобы достигнуть цели, потому что мотивация всегда заканчивается, да, достижением цели какой-то, потому что мотивация – это всегда побуждение. И то есть ответить себе на вопросы, то есть здесь же мы, как, что показать, это значит, какая у меня понять, какая у меня цель. Что я могу в себе развить? И следующее, что мы должны сделать, то есть, опять же, связать вот эти все свои ответы с теми ценностями, которые у нас есть внутри себя. Потому что никто ваших ценностей, кроме вас самих, не знает и не узнает лучше, чем вы.
И вы себе, когда вы свяжете это со своими ценностями, вы себе сможете ответить на вопрос, что я смогу получить лично для себя. И получается, круг замкнулся. Круг замкнулся, потому что вы придете, вы поймете весь путь. А когда вы поймете путь, у вас появится цель, она определится, к этой цели появятся задачи, или, и эти задачки лучше разделить на несколько задачек, и тут вы себе заводите дневничок, где вы можете расписать себе. Вот сегодня я, значит, чтобы эту задачу разделить на маленькие задачи, когда, и себе написать, вот сегодня я эту задачу сделал, там, через неделю эту задачу, и себе отмечать, и, может быть, вы так и придете. Вот такой способ, чтобы прийти именно к внутренней мотивации, чтобы обрести самого себя.
Слушайте, здорово!
Да, спасибо большое, Валя.
Да.
Конечно. Что, коллеги, ну, завершаем?
Коллеги...
Да, Настя, извини.
Да, давайте тогда будем завершать, если ни у кого ничего больше нет, то у нас уже времечко.
Слушайте, давайте. Я что-то перечитываю вот этот позывной F4WBU. Мне кажется, что он прикольный, потому что WBU — это еще и World Blind Union.
Да, кстати.
Вот. Ну ладно, Всемирный союз слепых.
F for WBU.
Во!
По-моему, это прекрасно.
Ну что-то мы с тобой, Андрей, это...
Да.
Давайте эфир завершать. Значит, смотрите, завтра мы собирались сделать эфир про интернет-радио, но одна из моих задач была в том, чтобы люди участвовали в обсуждении и слушали нас, и писали через трансляцию на нашем канале radio.tiflo.info. Я был уверен, что вопросы с трансляцией мы решили, все работает. А вот не работает.
Не работает.
И теперь у меня мотивация. Внешняя, внутренняя. Всем пока, друзья.
Всем пока.
Пока.
Всем пока.